Здравствуйте. Мы вновь сегодня встречаемся с Николаем Николаевичем Мишустиным, руководителем Общественного комитета Государственной Думы по защите семей и детей от ювенальных технологий. Николай Николаевич, вы у нас все время выступаете как предупредитель, и, так сказать, вот не хочется сказать алармист, потому что это какое-то неправильное слово. В данном случае речь идет о действительной опасностях неких мероприятий, которые предпринимают наши, как сказать, тоталитаристические круги. Вот, и вот предупреждаете православных о некоторых тенденциях и некоторых даже законах будущих. В данном случае, я так понял, речь идет как раз об этом, как какой-то готовится закон, опять влияющий на семью в отрицательном смысле. То есть пытающийся разделить мужчин и женщин, насколько я понял. Да? То есть разделить их как бы юридически и противопоставить друг другу.
Да, здравствуйте, дорогие зрители. Все время, когда принимали закон о гендере, легализующем все вот эти извращенческие полы, отменяющие биологический пол, хромосомный набор, естественный, природный, на понятие социальный пол, который можно выбрать по желанию в любое время.
Принимали в Европе, давайте поясним.
У нас принимали.
У нас
ради
такой закон?
В Думе, да.
Когда же это было? Как мы пропустили?
И вот буквально тогда удалось ударить во все колокола за неделю до его голосования во втором чтении. Вся страна активно откликнулась. И этот закон тогда был отложен.
То есть поэтому его и не приняли, собственно.
Да.
И в каком году это было?
Ой, дай бог память. Если не ошибаюсь, этот закон 2003 года о равноправии мужчин и женщин лаховский, его ко второму чтению перефаршировали на 70%, ввели туда понятие гендерного равенства, которое подразумевает легализацию семь полов. Значит, ввели понятие социального пола по выбору, отменили биологический пол, ввели очень много вот этой зарубежной терминологии. Значит, и его периодически выносили. Вот в 2011 году его пытались выносить. Но вот стратегии уничтожения семьи, на этом они не останавливаются. И вот сейчас, наблюдая за происходящими событиями, мы сталкиваемся с тем, в условиях нарастания внешней угрозы, попытки государством поставить долгосрочные цели уже развития нашей страны.
О чем сейчас идет речь, так сказать? Вот, что за закон сегодня грозит нам? Какой?
Да, смотрите, значит, 7 апреля ИТАРТАС разместил информацию, что столичный парламент будет содействовать ускорению рассмотрения федерального законопроекта о профилактике и предотвращении насилия в семейно-бытовой сфере.
Так.
То есть состоялось соответствующее мероприятие. Вот этот закон западные феминистки у нас в России продавливают уже 18 лет. И до сих пор не могут добиться его внедрения. Этот законопроект, вторая технология уничтожения семьи изнутри, ее подрыва. В чем здесь суть? Ну, условно говоря, знаете, муж и жена совершенно иногда разные люди. Сходятся на какой-то общей цели создать семью, родить детей. Совершенно разные конфликты. Пока они адаптируются, пока они приспособятся, претерпятся, проходит достаточно длительный период времени. Иногда в отношениях что-то начинает искрить. Возникают какие-то напряжения. И вот во всей Европе уже приняты вот эти вот пилотные законопроекты о профилактике и предотвращении насилия в семейно-бытовой сфере. То есть смысл в чем? За повышенный окрик, за повышенный голос, за стенкой. Сосед услышал, написал в милицию, приходит полиция. И если у нас сейчас, даже если немножко муж превысил, так сказать, свою власть, и там поставил какой-то синяк, это дела частного обвинения, побоев. Что происходит? Жена обратилась, пожаловалась, пришел участковый, пожурил, муж остепенился, исправился, понял, что нужно
может
уважать,
даже,
беречь
женщину. Может, не только пожурил, а может на 15 суток по нынешнему уголовному законодательству посадить.
Ну да, как бы административка, но, как правило, пришел, пожурил, жена отзывает свое заявление,
дело частного обвинения,
оно останавливается. А этим законопроектом предлагается, в том числе по анонимному доносу со стороны, перевести категорию из частной сферы в категорию публичному, чтобы виновник понес наказание даже в том случае, когда произошло примирение сторон.
Ну, то есть, типа, то ты, есть же, ты живешь, у тебя за стеной, ты слышишь крик, так сказать, шум и мат. Да. Ты набираешь и говоришь, вы знаете, у меня тут вот муж превышает, так сказать, надо мной полно. Придите-ка, заберите ее,
да? Да, мужа гарантированно посадят, ну, а что это жене, наверное, она пойдет по рукам. Извините за столь грубое сравнение. Но... То есть святость семьи, единство брака, оно разрушается.
Подождите, зачем нужно вот как бы вот даже по логике? Ну, я понимаю, что здесь логика не совсем применима, нормальная, да, но по нормальной логике есть уголовный кодекс, да, который сегодня карает, скажем, там сказать, за побои, там, за насилие и так далее. То есть это все же действует, правильно? Никто это не отменял. То есть получается, это какой-то закон поверх уголовного кодекса, как вот с ювенальной юстицией, да?
Да.
Как вот есть, существует уголовная ответственность за побои детей, да?
Да.
И не, значит, вводится некая дополнительная, как бы, так сказать, вот как бы со стороны, так получается?
Ну, вводится такая расплывчатая резиновая категория, домашняя, семейное, бытовое, в том числе и экономическое насилие. Домашнее насилие – это та же самая категория, которую используют, там очень много резиновых критерий для борьбы с семьей через ювенальную юстицию. Когда эти критерии международные, скажем так, применимы для того, чтобы руками несмышленного, не осознающего всю степень ответственности и результат своих поступков ребенка, уничтожить семью. И пытаются доказать, что семья – из крепости, из места защиты, из чего-то такого спокойного, благополучного, становится тюрьмой, где сильные угнетают и издеваются над слабыми.
Самое главное,
то есть
что
подмена понятия семьи. И в основе всего этого лежит, к сожалению, опять же, ратифицированная Россия, кстати, Америки, в Америке ее не ратифицировали, Международная конвенция о защите женщин от дискриминации. И вот в преамбуле этой конвенции записан интересный такой очень пункт, то есть к чему идет. Памятуя о том, что для достижения полного равенства между мужчинами и женщинами необходимо изменить традиционную роль как мужчин, так и женщин в обществе и семье. По-моему, более чем.
Это записано в преамбуле.
Это в преамбуле. Вторая статья.
А мы приняли эту декларацию когда?
Ну, мы, знаете, мы слишком далеко, к сожалению, по глубоко антитрадиционным, неким деструктивным нормам, понапринимали всех этих международных конвенций. Только сейчас мы видим, до чего все они довели Европу. Втянулись в эту систему
есть...
без оговорок, не глядя. Значит, могу привести вам статью вторую. Есть пункт, что государство обязано принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для изменения или отмены действующих законов, постановлений, обычаев, практики, которые представляют собой дискриминацию в отношении женщин. Знаете, у нас...
То есть отменить обычаи...
Да, прямо
написано.
Да. Ну вот есть у нас обычай и практика, что обычно священникам церкви назначают мужчин.
Ну да, да.
То есть если будут принимать вот эти законы, разрушающие семью, а семья, как известно, малая церковь,
да,
то
церковь,
можем дойти
общество, да.
Да, слишком далеко. Допустим, пятый пункт. Это же конвенция. Изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин с целью достижения искоренения предрассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики, основанной на стереотипности роли мужчин и женщин.
Понимаете? То есть, грубо говоря, от гендерных различий, социальные различия, да, роли в семье, так сказать, все вот это нужно смешать, по идее, вот этим авторам вот этого закона.
Ну,
для чего, скажем так?
Если в чистом виде, то к этому все идет. И Европу, легализация всех вот этих конвенций в европейских странах и дошло. После того, как уже от равенства полов перешли к равенству социальных полов.
А вот там есть в законе, вы упоминали, значит, экономическое некое, да, экономическое ущемление, значит,
да,
в чем вот это может быть?
Экономическое насилие,
да, экономическое насилие,
знаете, ну вот условно говоря, обычно семья определяет, кто занимается бюджетом. Как правило, наиболее ответственный член семьи занимается бюджетом, как бы отвечает.
Но в наше время это, кстати, расходы. Чаще всего женщина.
Да, но делает. Иногда бывают мужчины. То есть, ну, бывает. Чтобы женщина там не растранжирила средства, вы знаете, рекламу, маркетинг, импульсивные покупки, шопинг, можно все спустить. И тут, значит, если кто-то попытается ограничить женщину в ее неких таких расходов, то есть не выделять как бы на это деньги, полный семейный бюджет, то это может быть приравнено к экономическому насилию.
Ну, то есть на уровне анекдота, милый, я пойду куплю шубку, так сказать.
Да.
Да, вы знаешь, у нас нет денег, а ты экономическое насилие надо мной осуществляешь. Да.
Но самое, наверное, опасно, что в бескорыстные, жертвенные семейные отношения, основанные на любви, вносится экономическая категория. Когда любовь становится за деньги. Я думаю, что эту категорию многие видят, скажем так, на панели совсем других. Но это и же... эта категория будет обязательно присутствовать в межсемейных отношениях.
Это же типичный западный подход, договор брачный, это все. Это же к нам тоже как бы
но
постепенно...
Но самое парадоксальное, у нас брачный договор-то есть. Mm-hmm. И он может быть, так сказать, основой для... то там можно все прописать. Зачем это все регулировать законом? А затем, чтобы некие деструктивные, нетрадиционные терминологии и определения, противоречия нашим так, фундаментальным ценностям, подменить нормы морали нормами права.
А кто автор? Вот вы говорите, что этот проект вы видели как бумагу, да, в Мосгордуме. Так я правильно понял?
Ну вот в Мосгордуме к этому вопросу в 2014 году Инна Светенко вернулась.
А
значит, депутат Московской городской думы. Раньше она за это в общественной палате в 2013 году, год назад, активно поднимал член общественной палаты Костина. Тоже они там приводили дутую статистику. Ну, технология, как правило, одна. Они там, вот Европейский комитет, по-моему, считает, что у нас 87% женщин, скажем так, подвергаются насилию семьи. Там в этой общественной палате год назад приводилось, что 57%. То есть они как бы на основе дутых статистических цифр, хотя пытаются там вот мифологических, предельно расширяя квалификацию определенных составов преступлений и валя все, так сказать, под эту, пытаются как бы продавить ну, вот эти вот некие деструктивные моменты. Еще раньше, в 1995 году, этот законопроект тоже вносился в Госдуму. Почему западные феминистки орут, что он уже вот 18-й год не принимается? Почему регулярно приезжают послы воли из банановых республик? Это же пилотные европейские законопроекты, которые снижают демографический потенциал стран, как бы разрывая, разрушая семью изнутри, что семья перестает быть домашней крепостью.
То есть вот через... Она становится объектом управления.
Она, да, то есть вот у нас, и хотя вот если на самом еще ко всему этому глубоко антиконституционно, у нас есть конституция, которая гласит, статья 7, значит, что в Российской Федерации охраняется труд и здоровье, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Статья 38. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. То есть, не тем не менее, через примат норм международного права на основе этих концепций пытаются сломать этот конституционный принцип неприкосновенности и защиты государственной семьи тем, что как бы семья является источником насилия для детей, ювенальной технологии, для женщин. То есть со всех сторон. Ну вот я вернусь...
Секундочку, Николай Ильич, да. Вот этот законопроект, который вы видели в Мосгордуме, то есть какова предполагалась, и каков его ход дальнейший предполагался? Вот,
значит, в 2012 году Комитет по здравоохранению Государственной Думы даже проводил на эту тему круглый стол.
Госдумы.
Да, Госдумы, с тем, чтобы этот законопроект, несмотря ни на что, принять.
То есть он тогда сейчас, он не был принят, да?
Тогда, ну вот я говорю, 17 лет они его давят.
Нет, а сейчас вы его видели в Мосгордуме?
То есть да, 7 апреля, ну вот и Тартас. То официально есть... с тем, чтобы ускорить принятие этого федерального законопроекта, который сейчас по комитетам Госдумы, значит, ну... лежит.
То есть его пытаются принять на московском уровне, я правильно?
Нет, они как субъекты федерации, они могут быть, скажем так, субъектами законодательной инициативы и могут этот законопроект внести.
Но вот резолюция... В Госдуму.
Да, в Госдуму. Значит, а резолюция или поправки, которые изменяют нашу правовую систему, вот в соответствии с этим законопроектом. То есть вот здесь идет речь о введении в, значит, правовую систему новой терминологии, так называемой домашнее экономическое насилие, и внедрение поправок в Уголовно-процессуальный кодекс с тем, чтобы, так сказать, дела связанные, переносились в публичную сферу. То есть максимально криминализировать семью и как бы сделать... меня поражает здесь совершенно другое, что семья из этого островка спасения, из ковчега спасения, становится, то есть всеми этими ювенальными законопроектами, вот этими законопроектами о семейно-бытовом насилии, пытаются доказать, что семья становится квалифицирующим признаком негативным любого состава преступления.
Ну да, да, да.
То есть вот, извините, но у нас сейчас, но меня больше всего, если подойдем с другой стороны, уже в некоторых регионах сразу после заключения брака больше половины распадается. У нас и так, скажем так, превалирует в составе семей семьи матери-одиночки.
Ну вот факт, то есть... факт же известный, например, вот из-за ювенальной юстиции западной, многие в западных странах, так сказать, многие люди не хотят заводить детей еще и поэтому, не только по экономическим причинам,
да,
а потому что, извините, ты заведешь маленького стукача, который будет на тебя стучать, да? То есть вот логика такая получается, она же и на родителей.
Да, здесь получается... семья становится угрозой.
Да,
а то здесь есть, получается... вот они через законы внедряют вот эти крайне нетрадиционные модели правовые.
А вот, Николай Николаевич, вот скажите...
И
вот...
под это дело международные фонды дают деньги. Уже сейчас практически в каждом субъекте есть. На исполнительном уровне самое парадоксальное. Это вся система запущена. То есть эти центры кризисной помощи там, женщинам и так далее, и так далее. То есть это все работает, это существует.
Это международные, вы говорите,
фонды? Нет, у нас в стране это все запускается международными фондами, да, центры кризисной
Но эти фонды, да, которые, да, вы говорите, они же международные представительства?
Ну, их уже перевели практически во всех регионах на бюджет. Недавно в Москве открыли с помпой. То есть, ну, они вот как эти все ювенальные технологии у нас десятилетиями развивались. Сначала по этим прямое финансирование шло этих, американское.
Через гранты?
Да, через гранты. Сейчас уже все пересадили на бюджет.
То есть получается как, что в течение последних 3 лет мы боролись как бы с засилием вот иностранных общественных некоммерческих организаций, да? То есть их вышибли, а их функции передали как бы частью, фактически за госсчет начали уже выполнять,
так получается? Да, фактически, но они 15 лет эти ювенальные яйца рассаживали по всем органам, по всем государственным структурам, по всем органам власти, по судам, по органам исполнительной власти, МВД, прокуратуре. Ну вот, почитайте журнал «Вопрос юстиции». Там,
ну, знаете, вот мы...
все, так сказать, судьи, пилотные регионы, там все написано, где что, вплоть до того, что создали комиссию, соответствующую при Верховном суде. То есть насыщали, как бы, вот, ну, в финале сейчас общественность против этого начала резко возмущаться. Но это вот эти все законы, вы правильно отметили, это одна из антидемографических программ снижения населения в связи вот с этими концепциями Рио-де-Жанейро. Кстати, вот 20 лет назад, в 93-м году, значит, были... Они, значит, в сентябре 1994 года в Каире были, Россия подписала, взяла на себя эти Каирские соглашения, которые предусматривают нулевой демографический рост. То есть вот 20 лет истекло, сейчас юридически Россия может проводить самостоятельную, суверенную демографическую политику, но вот пытаются и эту политику завернуть с помощью вот таких вот новых технологий уничтожения, подрыва семьи изнутри.
Николай Николаевич,
и вот в статье 10 тут прямо сказано, что, ну вот еще, если можно, вот да. Эта конвенция. Устранение любой стереотипной концепции роли мужчин и женщин на всех уровнях и во всех формах обучения путем поощрения совместного обучения. Это, кстати, у нас есть. И тут сказана цель, к чему это приводит.
Ни к чему.
Ну, любой стереотипной концепции роли мужчин и женщин. Как известно, в 1953 году, после смерти Сталина, после того, как пришло поколение детей отцов-победителей, у них был настолько патриотичный, героический, воинственный дух, что не могли учителя с ними справиться в школах. И начали уходить с работы, так сказать, даже в то голодное время, когда тяжело было с зарплатой, с деньгами. Только потому, что не могли этих мальчиков.
Но зато с 70-х годов началась резкая феминизация.
Что сделали? Как это все погасили? Просто сделали объединенные классы мальчиков и девочек по одному возрасту. И, ну, я говорю, даже в семье есть иерархия, как правило. Старший, младший, девочка за мальчиком, кто-то старше. А тут по одному возрасту их засунули в совершенно неестественные условия. Вы зайдите в любой класс первый и посмотрите, там девочки на голову выше, потому что у них до лет 18 биологический возраст определяет, ну, так сказать, выше на 1,5-2 года, чем мальчики. То есть мальчики попадают в эту систему женского лидерства с их верховной, так сказать, главенствующей ролью. Как правило, школа становится феминизирована, учителя тоже женщины. И в итоге получается, либо он сохраняет свое патриотическое, героическое мужское начало, либо он должен становиться послушным, покладистым, инфантильным. И вот самое странное, самое жесткое в этом, что мужественность, как и нравственность, особенно у мальчиков, ее нужно постоянно взращивать, конечно, воспитывать. Конечно. А тут школа это все дело вырывает.
То есть, вот смотрите, как был создан фундамент, причем создавался он, начал еще в советское время создаваться фактически феминизацией, да? Вот сейчас он был успешно продолжен, и вот этот такого рода законы, да, они должны уже эту феминизацию закрепить законодательно уже в семье, да? Как бы, то есть у нас и так, ну, муж-подкаблучник – это, условно говоря, довольно распространенное явление, и роли-то они поменялись, мужчины и женщины, я имею в виду, очень часто, давно, это просто по факту.
К сожалению, у нас эта феминизация,
она произошла.
Она была вынужденная, потому что гражданская война, Великая Отечественная война, она вырезала мужиков, и женщины должны были вытаскивать страну, спасать отечество на своих хрупких плечах, на фабриках, на шахтах, иногда даже с винтовкой. И вот я сравниваю, наши женщины бьются за то, чтобы в забой шахты никогда больше не спускаться. А западные феминистки, наоборот, наверное, очень сильно этого хотят. Потому что есть такая фундаментальная основа, что права равны обязанностям. Но вот не стало сильно.
Помните старое это самое, что говорит, у нас женщины легко добиваются равноправия, особенно при укладке шпал. Да,
вот я полностью согласен. Но вот, к сожалению, вот это, скажем так, связана с военными конфликтами феминизация, она и привела к тому, к некой превалирующей роли, скажем так, к некоторому такому вынужденному феминизму, который вот заложил основы вот этого особенно отсутствия пололичностного, сюжетно-ориентированного, мужского, мужественного, патриотичного, героичного воспитания будущих защитников Отечества в школе. Но вот тут мы подходим к другой патриотической чисто проблематике, но извините.
Давайте вот мы сейчас немножко от нее уйдем, Николай Николаевич, а скажите, кто все-таки, кроме вас, допустим, вот, ну, не вы же одни обратили внимание на такой законопроект, кто-то еще борется с этим, так сказать, или, ну, как, вот, как, или возникает это все идет само собой, и, грубо говоря, вот никто не вякнет, и так это все будет идти.
Вы знаете, в начале передачи я сказал, что есть у нас колоссальная проблема, связанная с духовно-нравственной экспертизой законодательства. Потому что нам столько в соответствии с международными нормами затолкали этих крайне антитрадиционных терминологических и правовых конструкций, что вот как с гендером, буквально на краю пропасти, как с ювеналкой, мы вдруг на это дело увидели, опомнились и стали реагировать.
Кто должен останавливать?
Вы знаете, вот, ну, мы проводим соответствующие круглые столы в Государственной Думе. Вот 3 апреля провели круглый стол по защите суверенитета семьи, независимости независимости Отечества, будущего державы от деструктивных ювенальных электронных информационных технологий. Приняли соответствующую резолюцию, создали два общественных комитета в Государственной Думе. Второй комитет – это одноименный, а второй – это еще по защите конституционных прав граждан от автоматизированной обработки персональных данных.
Какова роль церкви в предупреждении вот таких законопроектов? И какого ваше сотрудничество? Есть ли оно, так сказать, как вы его хотели бы расширить? В практическом смысле, я имею в виду.
Знаете, ну, по крайней мере, уже, наверное, второй десяток круглых столов в Мосгордуме, в разных регионах, в Государственной Думе мы пытаемся проводить. И, собственно говоря, вы видите, как по всей стране встала война против гендера, против ювенальных технологий уничтожения семьи. Практически вся страна об этом наслышана. Мы стараемся на каждое мероприятие приглашать священников из патриархии, либо еще представителей, чтобы все наши круглые столы и мероприятия были в какой-то степени еще духовно-нравственно легитимными. И чтобы по ним выдавались какие-то заключения и приносились какие-то поправки, которые мы потом вносим в резолюцию. То есть мы как бы вот, условно говоря, еще дополнительную границу с точки зрения именно вот этого духовно-нравственной экспертизы законодательства пытаемся вести. Потому что голый прагматизм и прогресс, он в том веке продемонстрировал, к чему он доводит. Когда любые достижения и правовых, и оружия сначала используются на разрушение, а потом, если смогут, только на пользу.
Давайте вместе будем, как бы вместе, вот, чтобы церковь и общественность, так сказать, вот, вместе все-таки пытались противодействовать вот этим зловредным попыткам, так сказать, нас сокрушить. Мы еще вернемся к этим темам, безусловно. Спасибо за беседу.
Спасибо.